Подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
На гэтым тыдні адбылося традыцыйнае шэсце «Чарнобыльскі шлях». Наколькі сёлетняе шэсце было менавіта традыцыйным? Ці чым яно было адметным? Па форме, па тэмах, па колькасці, па іншых чынніках? У параўнанні з некімі іншымі такога кшталту акцыямі? Андрэй.
Яно было вельмі традыцыйным. І тут вот пытанне адразу, наколькі гэтая ягоная тэматыка і фармат адпавядаюць чаканням цяперашняга грамадства. З аднаго боку, ось я гляджу, допустим, на армян, які штогод арганізовують традыцыйнае жалобнае шэсце ў мемарыял памяці ахвяраў армянскага геноциду. І думаю, што ось наш Чарнобыльскі шлях, ён таксама, гэта такое ось вельмі важнае шэсце памяці падзеі, катастрофы, якая змяніла нацыянальны лёс, прымусіла многае перасэнсаваць. З другога боку, я вот недавно чытаў, публікавалі мы артыкул Алеся Кіркевіча пра фармат будучага Чарнобыльскага шляху, і таксама думаў, да, вот, ну вот, ці фармат такі, ці вось менавіта такое шэсце па ў такім фармаце, яно адпавядае гэтаму дню. Мне нема до конца отказу на гэтае пытанне.
Юры, і ваша ацэнка, я так паглядзеў па тых онлайнах, якія вяліся і ў нас на сайце, і вот на нашай ніве, ў іншых выданнях, ну, каля 500 чалавек. Ну, вот Андрэй параўнаў з тым, як армяне адзначаюць геноцид. Звычайна, я ўжо не кажу пра гэты год. Мы пра гэты год мы пазней пагаворым. Да гэтага пытання традыцыйнасці. А які ваш адказ?
Вообще традыцыйнасць это штука хорошая, конечно, потому что только традициями, в общем, сплачивается какое-то гражданское общество. Это с одной стороны. С другой стороны, ничего не может быть закостенелым. Люди начинают как-то иначе, больше костюмов, больше инсталляций каких-то. Это, в общем, нормально, мне кажется, развитие всего этого. Тут другое дело, тут, мне кажется, другой момент более существенным, мне кажется. Мы всегда пытаемся сделать так, чтобы это было похоже на то, что нам кажется правильным. А на самом-то деле люди делают то, на что они сегодня способны, то, чего они хотят сделать. И они это делают, нравится нам это или не нравится, но это шествие немногочисленное вот в сравнении там, с 96-м годом, например, я вообще это уже не сравниваю. Тогда это были десятки тысяч людей, сейчас это около 500, но тем не менее это люди, которые понимают глубину этой проблемы, особенно в свете строительства новой станции Островецкой, очень проблематичной. И поэтому мне кажется, что все шло так, как оно могло идти именно вот в этом смысле. И слава богу, что хотя бы 500 человек в стране понимают опасность того пути, на котором мы продолжаем находиться.
Віталь, а як вы тлумачыце ж вот это тое, што можна сказаць хаця б 500, можна сказаць толькі 500, цяпер у апошнія гады памяці пра Чарнобыль, ну, дадаўся такі магутны, так здавалася б, магутны фактар, як Астравец. Як атамная станция, якая будуется, у якой там то реактор падает, то еще что-нибудь отбывается, як бы есть несприяльный еще для будовли этого АЭС международный контекст, реакция Литвы, позиция Литвы.
На конт сёлетняга шэсця на Чарнобыльскі шлях тут супалі і такія тактычныя, і некія стратэгічныя, скажам так, акалічнасці. Тактычнае тое, што на фоне 25 сакавіка, стагоддзя адзначэння БНР, калі туды ўклаліся ўсе сілы незалежнага грамадства, і была круглая дата, і было такое жаданне, і была доўгая падрыхтоўка, то там, ну, атрымалася сапраўды даволі вялікая, ну, беспрэцэдэнтная за апошнія гады масавасць. І, ну, ўжо з такой жа сілай, з такім жа імпэтам адзначыць 26 красавіка, просто мы бачым, што не было ні адпаведнай там настолькі магутнай рэкламы, ні такога энтузіазму, там сабралі вельмі мала грошай на гэты чарнобыльскі шлях. Карацей, грамадства, ну, на сённяшні момант не можа пацягнуць два такіх вялікіх, скажам, дня, дзе вялікія акцыі цягам аднаго месяца, з разбежкай ў адзін месяц, все сілы былі кінуты туды, на 25 сакавіка. Што тычыцца больш стратэгічнага падыходу, больш стратэгічных акалічнасцяў, то тут можна сапраўды паразважаць на тэму АЭС і чарнобыльскай тэмы ў беларускім грамадстве. Калі, ну, браць 90-е, то тады чарнобыльскія шляхі станавіліся проста адной з галоўных акцый апазіцыі, бо яны аб'ядноўвалі і палітычную апазіцыю, і тых людзей, якіх вельмі хвалівала пытанне Чарнобыля, неабыякавых, прыходзілі людзі туды апалітычныя, там, якія пацярпелі ад Чарнобыля. Але, ну, цяпер выглядае, што вось гэта тэма Чарнобыля ў беларускім грамадстве не гучыць, яна не з'яўляецца настолькі балючай, прынамсі для большасці людзей, яна забытая, яна становіцца некай фігурай мовы такой, ну, на якая, в прынцыпе, павінна ее гаварыць, апазіцыя і ўлада, але яна не ўздымае сапраўды некі пратэст, не ўздымае некае жаданне дзейнічаць. І нават астравецкая АЭС в гэтым сэнсі, ну, можна патлумачыць пэўную пасіўнасць людзей, хаця многія выказваюцца негатыўна наконт гэтага, вось, напрыклад, спадар Варонежцаў, спецыяліст па чарнобыльскай тэматыцы у нашым апошнім інтэрв'ю тыдні, сказаў, што вось эта астравецкая АЭС можа застацца помнікам не толькі недальнабачнасці ўлады, але і абыякавасці і баязлівасці грамадства. Ну, менавіта грамадства неяк успрымае гэта, ну, часткова пагаджаецца з тым, што патрэбна, і ёсць людзі сярод апазіцыі, якія лічаць, што яна павінна быць атамнай энергетыкай. Тут няма такога аднагалосся, няма адзінай згоды, і гэта таксама ўплывае. Але ў цэлым, ну, вось можна канстатаваць, што гэтая тэма і Чарнобыля, і Астраўца, яна не з'яўляецца нейкай такой балівой у беларускім грамадстве, якая можа яго ўзняць на нейкія дзеянні.
Ну, вось Віталь ужо зрабіў параўнанне чарнобыльскага шляху і дня волі. На чарнобыльскім шляху, я паўтараю, было каля 1500 чалавек, 500, некалькі соцень, а на дзень волі, скажам так, на афіцыйна дазволеную частку, ну, прыйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Вось, а ў прынцыпе грамадства адно і тое ж, адлегласць фактычна адзін месяц, і калі можна сказаць, што тады грамадства было на нейкам пад'ёме, на нейкам драйве, ну, куды за месяц падзеўся драйв. З іншага боку, ну, вот калі так аб'ектыўна глядзець на сітуацыю, то ў чарнобыльскага шляху былі нават перавагі. Таму што мы памятаем, што з нагоды адзначэння дня волі былі сур'ёзныя спрэчкі, сур'ёзныя дэбаты ўнутры апазіцыі, а пагаджацца толькі на канцэрце, дамагацца шэсця, пра гэта даволі гучна спрачаліся. Зараз поўнае адзінства было апазіцыі. Да таго ж, ну, нехта можа сказаць, ну, вот, да, дзень волі, это такое больш ідэалагічнае свята, палітычнае, ну, а тут Чарнобыль, як бы, ну, бесспрэчна сацыяльныя праблемы, маўляў, для значна большай часткі грамадства, ну, гэта баліць значна больш, чым, скажам, БНР. А вот атрымалася вот так. Чаму, Андрэй?
Віталь сказаў, што, маўляў, дзве акцыі запар не можа пацягнуць грамадства. 10 акцій запар магло б пацягнуць грамадства. Пры ўмове, што яны трапляюць на балючыя для гэтага грамадства пункты. Чарнобыль на сёння, як вы самі кажаце, не баліць. У мінулым засталося гэта. Гэта важны гістарычны вопыт Чарнобыль. Гэта тая катастрофа. Мы пабачылі, вот, што бывае і ад чаго бывае. Але гэта засталося ў мінулым. І вось размовы пра Астравец. Ну, вы самі адзначылі, што Астравец это неадназначна, так? Неадназначна. Вот Украіна мае не адну атамную электрастанцыю, пабудаваную па расійскіх тэхналогіях, нават даўнейшых тэхналогіях. І што? Венгрія зараз будуе, будзе будаваць новую АЭС па расійскіх тэхналогіях. Балгарія мае, Чэхія мае такія атамныя электрастанцыі, Кітай мае і будуе. для чого людям виходять зараз по темах атомних?
Юрій, ваш відказ, для чого? І так само здавалося б, да? Ну, ми ж з вами всі розуміємо, що певні нагоди, певні дати, ну, зрозуміло, вони важливі, вони мають ніякий резонанс, але ну, в реальних теперішніх білоруських умовах це, окрім усього іншого, ну, просто, як би сказати, подстава, можна сказати, нагода для виказування ніяких своїх незадоволеностей, ніякого свого протесту. Ну, але от чому так по-розному отримлюється? От одні дати, все ж таки, тим не менш, причому на відлегласті в один місяць, от викликають, а інші не викликають.
Успіх определенний дати століття БНР, когда десятки тысяч людей выразили свое отношение к этой замечательной дате, пришли на концерт и, в общем-то, выявили в себе необходимость и продемонстрировали необходимость возвращения к национальной истории, к языку, безусловно, потому что праздник и возвращение белорусского языка в обиход, это, в общем, очень связанные вещи. Это очень серьезный момент для общества, и заметьте, какой отклик в обществе это дало. Да, это люди, которые не готовы были идти с шествием, идти на баррикады в каком-то смысле, но даже приход туда, на этот концерт, это было в каком-то смысле заявление своей позиции. Что касается, например, чернобыльской темы, то она действительно несколько в обществе давным-давно поутихла. С одной стороны, это типично фрейдистское вытеснение, потому что люди не хотят этого знать и не хотят этого помнить, потому что это слишком больная тема, если они все время думают. Это с одной стороны. С другой стороны, дело в неинформированности, потому что когда я слышу, например, про китайские, болгарские, венгерские атомные станции, то я просто хотел бы напомнить о том, что общество, цивилизация развивается в совершенно сейчас другом направлении. Мы развиваемся в системе совершенно новых видов энергии. И об этом надо сегодня думать. Атомные станции – это 20 век. Мы уже живем в 21-м. И в этом как раз и есть проблема. Это, с одной стороны, неинформированность общества, и, скажем так, небольшой уровень образования в этом смысле у массы людей, а с другой стороны абсолютное невежество властей, которые пытаются забросить нас все в прежнюю эпоху.
Юрий, я перепиню. Юрий, я перепиню. А про годовину БНР у громадства есть веда, адукация, разумение?
Это меня и удивило, что люди, пришедшие на этот концерт, они в любом случае потянулись к этому. Если они даже и не знали, то они пришли для того, чтобы узнать. И это очень важный момент. Пойми, пожалуйста, что просто так не шли туда, потому что знают, что эта тема в каком-то смысле оппозиционная в любом случае. Понимаешь? Если люди не готовы были идти под дубинки, и поэтому шествие сделали вид, что этого шествия не было. Даже те самые люди, которые были в этот момент на концерте, к сожалению, они не поддержали тех, кто выходили уже с таким радикальным протестом. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, вот это, к этому протесту они пришли. И пришли десятки тысяч. И пусть даже они и в нюансах, в деталях не знали об этом историческом событии, то они пришли об этом узнать. И это тоже очень важный момент.
Подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент с Юрием Дракохрустом.
Коллеги, мы уже под час нашей гутарки закранали армянскую тему, тему Армении. Чернобыльский шлях отбывался на тле армянской революции, на тле тих, так бы мовить, 11 дзён, якія уразили Армению. И, до речи, вот выпадок, коли каждый день выходят десятки, навод сотни тысяч людей, якія домагаются своих выников, яны уже домоглись вельми важного, и так выглядая, что махчима это не опошня их перемога, вот в, литерально в ближайшие дни. Але я хотел бы задать такое пытание, ведаете, может, крыху такое широкое, ретроспективное. Вось беларусы вельми часто натхняліся і натхняюцца чужым досведам. Вот яшчэ ў перабудову натхняліся досведам народных фронтоў у краінах Балтыі, 2000-м досведам сербскай рэвалюцыі, памятаеце, сёння Мілошэвіч, завтра Лука, і, так бы мовіць, далей паўсюль, там і а вот Майдан в Кіеве, а вот грузінская рэвалюцыя і гэтак далей. Але вот ці магчыма вот рэальнае засваенне чужога досведу. Бо краіны розныя, сітуацыі розныя, шляхі, нацыянальныя шляхі розныя. Дык вот, на ваш погляд, вопыт перадаецца, вот некія сюжэты, якія мы назіраем, яны як бы могуць разглядацца аргументам у некіх беларускіх спрэчках. То есть можна сказаць, што вот ёсць спрэчка там ісці туды, ці ісці туды, а вот бачыце, вот Пашынян вот робіць так, і вот и вот это правильно. И вот это аргумент нашей белорусской спречцы.
Поправлю вас. Вы кажете, что белорусы натхнялися, все народы света натхнялися чужими прикладами. История света – это как он сужок, який вот идет от одной подеи до другой, и для всех все есть узоры. Але при том, что и белорусы натхняются, и иншие натхняются, копиевание не працуя. Не працуя копиевание. Вот приклад для, у нашей истории недавно, 2001 год, когда спробовали автоматично скопиевать у Беларуси досвід зміни влади у Сербії, Мілошевич, Отпар, Пара і так далі. У нас це не спрацювало і ніколи не спрацює. Копіювання не спрацює. Приклади спрацюють, ні тупо, ні автоматично скопіювання. Арменія вельми особлива нація, з огромним значенням діаспори. Арменія так само стоїть у вельми специфічних геополітичних умовах. Вона оточена ворожими її країнами, знаходиться у фактичному стані війни, а більшість армянських мужчин пройшли праз війну, праз реальну війну, де забивають. Нічого цього у Білорусі нема. Коли в Арменії А і Б дають В, то у Білорусі це А і Б дадуть Г. Скажем так, у нас будет свой шлях, своя дорога.
Опыт ни в коем случае не передается, поскольку условия действительно разные. Но он должен учитываться. Надо смотреть, как получилось. Надо пытаться делать выводы. Если армяне, например, это сплоченная нация, нация, сплоченная своим языком, своей историей, и мы можем говорить о гражданском обществе в Армении, то в Беларуси этих условий совершенно не существует. Кроме всего прочего, в Армении существуют какие-то зачатки демократического общества, каких-то институтов, небольшие, но тем не менее, такие, которых не существует в Беларуси. И это тоже необходимо учитывать. Поэтому вдохновиться этим опытом, это, конечно, безусловно, надо смотреть, как в соседних странах получается прийти к свободе, освободиться от имперского ярма и так далее. Но здесь, в Беларуси, выстраивать стратегию, тактику, выстраивать политические события необходимо, учитывая наши специфические условия. Это безусловно. И я думаю, что это так во всех странах.
Виталий. І ваш адказ. Сьогодні Сархсян, завтра Лукашенко. Гэта працуе ці не працуе? Ці має значення, якби кого адхіляють? Бо Юра от уже сказав, що там є зачатки демократичного громадства. Ну, в порівнянні, можливо, з Францією, з Америкою, то да. Але я от поглядів цікаво міжнародні рейтинги свободи, різної свободи, економічної, політичної, свободи друку за там опошні некілька років. Армения все этот час перевзыходила не только Беларусь, что натуральная диктаторская краина, але и Украину постмайданную, постреволюционную. Может быть, это просто конфликт у межах с большего демократичного громадства. Як умовно кажучи, там год, здається, ці два тому были велизарные забурені, по полмиллиона человек выходило на улицы Бухареста. Досвід Армении это больше подобно на Майданці, на Бухарестскую площадь.
Коли казали про Армению, і хтось вживав слово там диктатура, ну мені, так сказати, рука тягнулася до пістолета. Ну яка там диктатура? Це як там диктатура Берлусконі, кажуть, диктатура Трампа. Ну це таке, м'яко кажучи, перебольшування емоційне, там, коли там означали протести представники опозиційних фракцій у парламенті, всі відомо, що там різні в парламенті фракції опозиційні. Ну це ніяк не порівнять з білоруською ситуацією. Ось, ні в чим, тільки в тим сенсі, що справді ніякі приклади білоруси натхняють. До речі, я от погоджуся з Андреєм, що це нормальна з'ява для всіх народів, не тільки ми такі особливі, що от завжди глядимо на інших. По-перше, люди порівновують себе з іншими, коли в інших удається, вони це зауважають. По-друге, навіть от настільки унікальний народ, як американський, який, ну, град на холмі, самі по собі, яким ніякі приклади не треба, але я читаю американські дискусії, там весь час іде порівняння з якими там шведами, з французами, что лепш европейский социализм, чем те американские, таки больше капитализм. Вось. И это нормальная з'ява навод для такого унікального народу і великого народу, як для американців, тим більше, ну, для такої, скажімо, середньої по помірах європейської нації, як білоруси, абсолютно нормально порівнювати з іншими сусідами, з іншими представниками регіону. Ну, але от чисто, що я почав, конкретний гэты армянський приклад, ну, я скажу, мало може нам принести конкретних, скажімо, ніяких уроків, конкретних. Ось коли у нас будуть там різні фракції в парламенті, і одна з фракцій захоче, каб її представник трошки больше пересидел с одного кресла в інше, и мы будем за это змагаться. Я был бы рад, как бы в Беларуси была такая ситуация. На жаль, наша реальная диктатура, ну, во всяком разе, авторитарный режим, говорящий политологичной мовой, намного далеко от армянских реалий.
Ну и наприкінці еще один сюжет белорусский, сюжет этого тыдня. Это, скажем так, сенсация, якая не отбылася. Вось соковика представники влады рабілі некі цьмяныя намёкі на магчымасць канстытуцыйных зменаў. Вось на гэтым тыдні, напярэдадні абнародавання прэзідэнцкага паслання, некаторыя прыдворныя эксперты, ну, аж заходзіліся. Вось, заўтра, заўтра, заўтра будзе абвешчана, пачнецца новае жыццё, будзе сказана вялікае слова. Прыйшло заўтра, і было сказана слова. Што, какой референдум? Вы о чём? Вы пра што? Паглядзіце на Армению пры гэтым. Так вот, як бы, што гэта было такое? Лукашенко прымерыў лёс Сархсяна, затрымцеў ад жаху і, так бы мовіць, забыў пра свой любімы референдум. Ці што вот это было? Віталь, варта адзначыць, вы, так бы мовіць, апярэдзілі Александра Лукашэнку і напісалі ў сябе ў Фейсбуку, што да нічога не будзе. Не будзе ні пра які референдум. Чаму? Сархсян?
Ну, не. Армянскі фонд, ён просто стварыў менавіта такое, ну, эмацыйны той самы фон, на фоне якога якраз прасцей было аб'явіць пра тое, што ніякага референдуму нема. І, ну, маўляў, армянскія падзеі да гэта да чагосьці падштурхнулі. Я был упэўнены, што на сённяшні момант, ну, не будзем зарыкацца, да, ну, на канкрэтны мы гаворым пра дзень паслання Александра Лукашэнкі, ён нічога не будзе абвяшчаць, і таму, што, ну, проста на гэты момант такая ідэя, яна абсалютна, ну, скажам, прынесе ўладзе, як я перакананы, больш праблемаў, больш нейкіх, ну, скажам, нечаканых магчымых наступстваў, чым нейкіх пазітыўных плюсаў. Вось, таму проста няма ніякай, ну, рацыянальнай неабходнасці цяпер такой ситуации, и ніяких таких мотивов для Александра Лукашенко проводить референдум. До речі, как вы сказали, мой, но значно более грунтовный был, Юрий, у вас артикул блог на Хэтэкон, где вы просто рассказали по поличках все, кто, як история была за всеми выказываниями про этот референдум. Ну и видовочно, что влада вырашила неким чином проверить реакцию громадства, то, что мы можем бачить, ну и, максимум, реакция так званых замежных акторов. И то, что мы можем не ведать, але, максимум, реакция гэта официальному Менску не сподобалася. И тем больше эта идея была, так сказать, откинута Александром Лукашенко. Ну, например, мы ведем дискуссии, когда перед самым посланием той же Белорусский национальный конгресс и Микола Садкевич говорили, что вот Лукашенко объявить. Ну, тут про референдум. Тут такой беспроигрышный вариант в таких прогнозах. Бо когда прогноз справился, ну, бачите, я же говорила, когда прогноз не справился, то Лукашенко послухал наши, значит, предрешения, послухал нас и отменил сполохавшуюся нашу реакцию. Это, я кажу, беспроигрышный, так сказать, вариант. Но, леса правды, Лукашенко не хочет давать тем лику и такую, ну, скажем так, подачу оппозиции, мовля, вы хотите референдума, как бы выйти протестовать и потребовать скинуть уладу? Не, я вам не дам такого подарунка. Мается на вазе, что зараз, ну, температура громадства, как мне подается, все-таки достатково высокая, и мы бачим то протесты там дармоедов, то, максимум, иншие темы, раптом, ну, там, вельми выбухнула тема дедовщины в войску, во всяком разе, она выплеснулась у СМИ и рекордные, так сказать, читания этих артикулов. То бок, громадство может вчепиться за любую нагоду, как начать, ну, скажем так, мягко выказывать свое незадовольнение в тех или иных формах. И, соправды, зараз, под неведомо какими потенциальными плюсами робить референдум, как бы дать именовито нагоду, это не задовольнение, эту навод разъюшенность от улады, выплеснулась не только политично активным людям, а широким слоям громадства. Мне, кажется, официально Менск полечил, что не варто это робить.
Юр, а ваше меркование? Ну, все ж таки зафиксуем. Чутки, намеки робили яны, робила улада, а никто инши. Ни Статкевич, ни там мы, скажем, там газетчики. Рабила улада, да, вот там некое доручение Конституционному суду, Ермошина там некие тлумачения давала, что некоторые измены выборчего законодательства можно зробить только про Конституцию. Макеевы в Раньюсе сказал, что да, вот, может быть, мы будем думать. Ну, яны сами инспировали эту, как сказал Лукашенко, волтузню. Вот она и отрымалась. И после этого стоп, машина, задний ход. Так вот, вот как бы с чего, чему?
Я думаю, что это была просто проба проверить идею какую-то. Я думаю, что это была проба каким-то образом затеять какую-то политическую дискуссию внутри страны и посмотреть, что из этого выйдет. Но если говорить о референдуме реальном, который они могли, допустим, придумать, то я не понимаю, зачем это надо, честно говоря. У Александра Григорьевича существует якобы законный способ продолжать свое президентство до скончания вообще второго тысячелетия, если он только доживет, не дай бог. А что, какие изменения ему для этого нужны? Честно говоря, никаких изменений не нужно было. Поэтому это какой-то симулякр, брошенный людям в общество, для того, чтобы посмотреть, а что будет в этом смысле. Если шел разговор о переходе к голосованию по партийным спискам, то какие партии? У нас не существует, скажем так, главной основной партии, партии чиновников. Белая Русь абсолютно непопулярна, и ее невозможно будет раскрутить по полной мере. Ну, конечно же, сфальсифицировать можно все что угодно, опять сделать эти голоса, но они и так это делают. Зачем им это надо? Зачем им нужен был референдум? То есть, фактически, я думаю, что это сделано просто для того, чтобы чуть-чуть пошевелить что-то. Вот и все. Вот для чего это все было сделано.
Я думаю, что
референдум яны сапраўды хацелі нейкі правесці, мы да канца не разумеем, што было б там на гэтым рэферэндуме, але ў кантэксце таго, што адбылося ў Арменіі, это было б складаней і рызыкоўней, і проста гэта адклалі б.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.